университета записываются, затем выкладываются на наш сайт университет.голоса.инфо. И по большому счету вы можете посмотреть те лекции, которые уже были здесь прочитаны в интернете. Сегодня перед нами выступит кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры новой истории и международных отношений Тюменского государственного университета Девятков Андрей Владимирович. Тема сегодняшней лекции обозначена на этом слайде. Секьюритизация, десекьюритизация в современных общественных процессах. И я думаю, благодаря Андрею Владимировичу мы сегодня поймем, что же это значит, почему на нашей заставке используется именно эта картинка, ну и, наконец, зачем нам вообще знать о том, что такое секьюритизация. Пожалуйста, Андрей Владимирович.
Никуда присесть.
Вы хотите присесть? Ну, мы можем вам дать стульчик, можем дать вот это вот капитанское кресло.
Ну, в принципе,
отличное кресло. Так, уважаемые коллеги, наши лекции проходят в следующем режиме. Сначала в течение 40-45 минут лектор выступает, затем 10 минут короткие вопросы-ответы, в основном уточняющего характера, и затем свободная дискуссия, в ходе которой каждый из вас может высказать свое мнение, поделиться своими соображениями, покритиковать, ну или наоборот дополнить прозвучавшие. Ну что ж, на этом все.
Здравствуйте, уважаемая публика. Спасибо большое, что пришли. Для меня большая честь выступить на этой площадке. И, в общем-то, я бы хотел отметить изначально, что, наверное, формат моей лекции будет не столько научно-популярный, наверное, сколько, потому что я считаю, что любая тема, в принципе, в науке, она имеет некоторые политические аспекты. Она, в любом случае, глубинно-политическая. Вот вопрос о безопасности, что трактовать, так сказать, как предмет безопасности, это тоже вопрос политический. Собственно говоря, Владимир Николаевич уже сказал, что, в принципе, данный формат носит такой аполитичный характер, но, тем не менее, так сказать, в любом случае обсуждать политические последствия тех или иных вещей необходимо. Особенно в современной России, где сужение политического поля оно происходит и, в общем-то, такими галопирующими темпами. Итак, зачем нам, собственно, изучать секьюритизацию, десекьюритизацию, вообще проблемы безопасности? Дело в том, что, ну, по моему мнению, в науке постоянно происходит такая терминологическое засорение. Ну, не только в науке, но и в общественно-политическом дискурсе. Мы часто начинаем употреблять понятия, по поводу которых мы уже не рефлексируем. Ну, например, понятие «национальный интерес». Ну, я, так как я международник, мне проще, а не историк, как бы, мне проще приводить как бы, такие аналогии с международными отношениями. Мы часто употребляем такие понятия, как «Запад», демократия, национальные интересы, уже не рефлексируя по поводу их содержания. И, собственно говоря, вот моя лекция – это повод к тому, чтобы это сделать. Значит, на самом деле, вот концепция безопасности, несмотря на окончание холодной войны, так, ну или, по крайней мере, деактуализации, так сказать, американо-российских или американо-советских противоречий, термин «безопасность», он стал только лишь укрепляться. Сегодня происходит его пролиферация, его распространение. То есть мы имеем дело с тем, что сегодня возникают такие концепты, как энергетическая безопасность, экологическая безопасность, продовольственная безопасность. То есть, собственно говоря, любой предмет жизнедеятельности, он превращается в предмет безопасности или в сферу, в которой это нужно обсуждать. И, соответственно, современная цивилизация, она живет в условиях так называемого общества риска, так говорит Ульрих Бек. Да? То есть мы, в общем-то, продуцируем индустрию страха, да, если вот даже посмотреть по современному кинематографу, это очень просматривается, насколько, например, постапокалиптика и тому подобные жанры приобретают свое значение. То есть термин и проблематика безопасности лишь разрастаются, они наоборот сужаются, несмотря на то, что, в общем-то, какого бы то ни было, ну, глобальной угрозы миру и человечеству, в общем-то, пока не наблюдается. Угрозы мельчают, но их не становится меньше, и их не становится меньше, прежде всего, в наших головах. так сказать, и поэтому мы говорим о том, что да, термин безопасности распространяется, в общем-то, на справедливой основе. Однако мне бы хотелось отметить, что так сказать, вот, проблема заключается в том, что считать угрозой. И, собственно говоря, являются ли те или иные вещи, которые мы считаем угрозами, действительно угрозой. И, собственно говоря, мой тезис заключается в том, что наше понимание угроз очень часто конъюнктурно, и оно формируется в условиях определенной политической конъюнктуры и определенными акторами, определенными людьми, группами, социальными группами, которые позиционируют те или иные вещи как угрозы. И, собственно говоря, вот приведу пример, не знаю, там, глобального терроризма. Прекрасно знаете, что примерно с 2001 там, по 2005 год проблематика терроризма обсуждалась буквально на каждом углу из каждого утюга. Так сказать, это слово произносилось. Сегодня же угроза терроризма постепенно деактуализируется. Собственно говоря, и приоритетность тех или иных значит, вещей, да, связанных с безопасностью, они снова приобретают национальные рамки. Ну вот, например, вот, в начале, несколько буквально недель назад, вышла новая концепция внешней политики Российской Федерации, в которой, в общем-то, четко прослеживается, что главной угрозой значит, мировой безопасности являются гуманитарные интервенции и активность Запада. Глобальный терроризм опять уходит на второй план. Хотя проблема в том, что мы прекрасно знаем, глобальный терроризм никуда не делся. Он, в общем-то, приобретает все более и более сетевой характер и затрагивает, по сути, разваливает внутри разные страны, такие как Пакистан, Афганистан, вообще весь этот регион. Да, и все. Но в публичном дискурсе, в официальном дискурсе, терроризм снова уходит на какой-то такой субординированный план, да, в субординированное положение. Соответственно, нам необходима ну, некая теоретическая база для того, чтобы осмыслить, почему это происходит. Собственно говоря, я в своей деятельности являюсь сторонником критической постструктуралистской теории, поэтому именно ее буду использовать для того, чтобы вам предложить значит, механизм осмысления современного понимания безопасности. Собственно говоря, еще великий философ, как я его считаю великим, извините, может быть, кто-то здесь согласится, великий французский философ Мишель Фуко был одним из тех первых людей, которые заложили основы понимания безопасности. Он, напомню, да, он говорил о том, что значит, современное, ну, он вообще анализировал в своих лекциях, которые, великолепные лекции, которые он читал в Коллеж де Франс, да, вот он анализировал увеличение, появление так называемых техник безопасности в условиях либерального общества. То есть он говорил о парадоксе. То есть, с одной стороны, общество все более и более либеральное, с другой стороны, в нем все больше и больше техник контроля, да, все больше и больше того, что он называл так называемой биополитикой. Что, соответственно, эти формы контроля, да, через вот этот дискурс о безопасности, они все больше и больше сужают общественные свободы. И, собственно говоря, вот Фуко как раз-то был одним из тех людей, которые, ну, наряду, наверное, во многом черпая свое философское мышление из наследия Фридриха Ницше, говорил о том, что социальные концепты, такие как безопасность, очень сильно могут ограничивать свободу. Второй, еще один вот пример могу привести, это нынешний славянский философ Славой Жижек, который написал интересную книжку «Добро пожаловать в пустыню реальности» в 2001 году, где он отметил, что наше понимание глобального терроризма как абсолютной угрозы, оно, в общем-то, неадекватно реальности, потому что, по сути, глобальный терроризм – это не то плохое, что угрожает хорошей цивилизации. Это то, что является симптомом ее структурного кризиса. И он сказал очень интересную вещь, что, по сути, Джордж Буш-младший и Осама Бен Ладен – это зеркальное отражение друг друга. Ну, так как Жижек является сторонником неомарксистских теорий, то, собственно говоря, естественно, у него все это приобретало такой идеологизированный характер. Но, тем не менее, интересна вот эта вот такая постмарксистская деконструкция глобального терроризма. Вот. То есть я сделал такое определенное введение, да, вообще теоретическое, чтобы показать, что концепт секьюритизации, он не есть нечто новое. Это то, что, в общем-то, появилось в теории международных отношений где-то примерно в середине 90-х годов. И для осмысления непосредственно того, что происходит в международных отношениях. Да, и, так сказать, оно относится... То есть, основала эту теорию так называемая Копенгагенская школа во главе с Олли Вевером и Берри Бузеном, которые написали несколько книг, ну, где-то примерно с 1997 по 2003 год. Сейчас эта школа находится в определенном упадке на Западе, она, так сказать, резко изолировалась, не ведет диалога с другими школами, но тем не менее для нас она полезна тем, что она сделала, потому что тот концепт секьюритизации, который был изобретен Копенгагенской школой, он имеет очень важные эвристические и другие значения, которые будут полезны для нас. Итак, что такое секьюритизация? Да? Ну, наверное, все понимают, что речь идет о том, что это слово, произведенное от английского security, безопасность, да? И, собственно, securitization, окончание ization означает некий процесс. Да? Значит, речь идет о том, что, сейчас я попытаюсь кратко обрисовать, что такое секьюритизация. Значит, секьюритизация – это процесс превращения некоего предмета в предмет, которому угрожает некая угроза. Да, извините за тавтологию, да, в отношении которого существует некая угроза. Ну, например, значит, но дело в том, что все это происходит в условиях общественной дискуссии. Вот, например, сейчас активно дискутируется в российском обществе, является ли, не знаю, там, гомосексуализм угрозой, да, неким общественным устоем. То есть предметом здесь выступает, соответственно, общественный устой, угрозой выступает гомосексуализм. И, соответственно, так сказать, вот в чем именно процесс секьюритизации состоит? Секьюритизация происходит тогда, когда государство на законодательном уровне принимает так называемые чрезвычайные меры, emergency measures, как это называли Вивер и Пузан, против, так сказать, против тех сил, которые угрожают референтному объекту. То есть принимает на законодательном уровне. Да? Вот различные законы регионального, федерального значения, призванные оградить наших детей от якобы объективной угрозы гомосексуализма и педофилии, это как раз-то вот есть, значит, это как раз-то есть секьюритизация. Ее нужно отличать от securitization waves, то есть волн секьюритизации, когда тема просто обсуждается, муссируется, но не принимается никаких моментов, законов. Значит, в чем состоит именно политический момент в секьюритизации? Он состоит в том, что секьюритизация приводит к тому, что нечто извлекается, убирается из пространства общественной дискуссии вообще. То есть, например, в 2001 году, после соответствующих событий, глобальный терроризм стал, что называется, неоспоримой угрозой. То есть, соответственно, чрезвычайные меры, которые государство принимает, оно уже не должно ни с кем обсуждать. Оно просто действует в соответствии с тем мандатом, с тем, так сказать, с тем карт-бланшем, который оно получило на, ну, как бы от парламента, да, в данном случае. Соответственно, мы с вами, простые граждане, да, какие-то социальные силы, их уже никто не спрашивает. Соответственно, чем больше, соответственно, пространство безопасности, да, или пространство тех вещей, которые входят в пространство безопасности, чем больше вещей секьюритизируется, тем меньше пространства общественной дискуссии, тем меньше возможности нас с вами повлиять на то, что в государстве творится. И поэтому, собственно говоря, чем больше вещей, начиная от терроризма и заканчивая гомосексуализмом, входит в эти вещи, тем сложнее нам вернуть их в пространство, которое Вебер и Бузов называл normal politics, или нормальной политикой. Политика как это политическая борьба, да, то есть мы с вами являемся участником этой политической борьбы, и, собственно говоря, если нас лишают права обсуждать, это значит, что нас лишают права на политическое. Значит, далее, важно еще отметить, что, собственно говоря, почему, кто и зачем это делает, да, секьюритизация, кому она нужна. Значит, Вебер и Бузан, они склонялись к такой инструменталистской версии, что, прежде всего, политические элиты склонны к секьюритизации и получают от этого, конечно же, определенные властные, материальные, денежные и иные выгоды. Да? Ну, действительно, это очень часто именно так и происходит. Собственно говоря, известно, что в России, например, да, после того, как произошла Бесланская трагедия, президент выступил с публичным обращением, где сказал, что необходимо отменять выборы губернаторов. Да? То есть началась завершающий этап строительства так называемой вертикали власти. То есть, собственно говоря, строительство вертикали власти было, точнее, ее завершающий этап этого строительства был объяснен терактами в Беслане. Хотя прямой связи, вот если, то есть это не было превращено в предмет дискуссии общественной, но, честно говоря, мало понятно, каким образом назначение губернаторов, порядок назначения губернаторов может влиять на эффективность государственной власти при борьбе с терроризмом. Но из этого был сделан определенный момент. Да? Еще один пример. Вот, например, случай с Кусирайт. Да? Многие говорят о том, что у власти появилась проблема после общественных протестов, да, 2011-2012 года. И я лично считаю случай с Кусирайт абсолютно манипулятивным, который был сделан как раз-то для того, чтобы отвлечь общественное мнение, создать искусственное, так называемое, путинское большинство, значит, как раз-то секьюритизировать абстрактные общественные угрозы, общественные устои и указать на врага. И, соответственно, расколоть общество между теми либералами и остальными, так называемыми, традиционными русскими, да, которые как бы выступают за общественные устои. То есть властные структуры всегда из секьюритизации извлекают конкретные выгоды. Это происходит везде, во всех странах. Я здесь ни в коем случае не выделяю Россию как некую... Просто в России это особенно видно, потому что, так сказать, склонность к ограничению общественных свобод, она все сильнее и сильнее. Но это происходит и на Западе. Так как Жижик как раз-то говорил о так называемой постполитике, что политика в современном мире все больше и больше умирает, и политические решения принимаются все больше и больше в узких кругах экспертов и политиков. Собственно говоря, например, в Соединенных Штатах, ну вот я когда-то подробно изучал случай, когда Соединенные Штаты, да, возглавили операцию в Косово в 99 году. Референтным объектом здесь были гуманитарные проблемы, то, что сербская армия действовала против албанского меньшинства, которое превращалось в большинство. Ну, то есть, понятно, эти отсылки были известны. Но, тем не менее, Билл Клинтон откровенно говорил в своих выступлениях, что речь шла не только о проблеме прав человека, а речь шла об утверждении Североатлантического альянса как краеугольного камня международной безопасности. То есть нападение на Косово было в основном инструментальным. Просто миру необходимо было показать, что НАТО во главе с Соединенными Штатами способно действовать. СМИ уже раздули угрозу, сами по себе раздули угрозу, так сказать, вымирания албанцев, да, под пятой сербов. Но, так сказать, администрация Соединенных Штатов принимала решение именно исходя из этого. Но, опять-таки, я могу на самом деле здесь большое количество примеров, почему, собственно говоря, властные элиты могут быть заинтересованы, да. Но мне кажется, что вот я немножко отойду здесь от классической теории секьюритизации, которая предложена Вебером и Гузеном, да, потому что, по моему мнению, актором секьюритизации может выступать не только властные элиты. Это могут быть отдельные социальные группы внутри общества. И, собственно говоря, мы сегодня видим все больше и больше, что, так сказать, вот понятно, что есть воля центральной власти на там, случай с Кусирайт, на еще какие-то такие подобные аналогичные случаи. Но тем не менее, акторы секьюритизации могут действовать сами по себе. Будь это региональные губернаторы или будь это Государственная Дума, отдельные элементы Государственной Думы, но они могут инициировать акты секьюритизации просто, так сказать, тут мы применяем bottom-up approach, да, снизу. И, собственно говоря, они также могут обладать материальными, властными и иными, так сказать, вот, и иными мотивами. Но это не самое главное. Мне кажется, что секьюритизация может инициироваться и обществом в целом, как это сейчас, например, происходит с тем же Пусирая. Потому что, то есть, на самом деле, да, инициатор формально властная элита, но это то, что называется, необходимо, может быть, возможно, необходимо обществу в данный момент. Потому что Левада-центр, когда провел опросы по поводу восприятия случая Пусирайт в обществе, мы не можем объяснить эту реакцию общества исключительно тем, что вот якобы людям промыли мозги. Всем промыть мозги невозможно. На самом деле, мы, если нам нужна пропаганда, то мы активно в нее, так сказать, окунаемся. Да? То есть публичное общественное сознание не настолько слабо, чтобы не понять многих вещей. Так вот, около 80% по опросам общественного мнения Левада-центра, но я думаю, что присутствующие доверяют Левада-центру, потому что, собственно говоря, это тот центр, наверное, который дает наиболее самокритичные оценки и, в общем-то, таким является достаточно методологически подкованным. Так вот, около 80% общества российского считают, что наказание Бусираева было либо адекватным, либо недостаточным. То есть это, в общем-то, говорит о том, что аудитория, то, что Вебер и Бузов называли аудиторией, она тоже является активным субъектом. Она не просто воспринимает. Она, так как это говорил однажды Владимир Владимирович про контрабанду на Владивостокской таможне, сливается в единый экстаз с властью. Но это уже как бы другой предмет, как бы другой лекции. Я здесь никоим образом не хочу никого оскорбить, но я просто вынужден иногда провоцировать, чтобы народ не спал. Вот. То есть на самом деле, что мы должны учитывать? Что любые разговоры о безопасности носят конститутивный характер. Они не являются просто разговором, они конституируют понимание безопасности, которое имеет политические последствия. Да? И, собственно говоря, безопасность конструируется в ходе того, что Вебер и Бузов называли speech acts. Да? То есть именно разговор, дискуссия в данном случае обладает вот таким важным моментом. Ну, я могу проиллюстрировать это на примере нынешнего Европейского Союза. Вот вы знаете, что сейчас идет финансовый кризис, кризис зоны евро, он достаточно глубинный. И в Европейском Союзе ведутся очень масштабные дискуссии относительно будущего этого проекта Европейского Союза. Да? Такие страны, как Германия, Франция, классические континентальные державы, они выступают за то, чтобы углублять политическую интеграцию, чтобы, так как они считают финансовый кризис главной угрозой и главным ответом на этот финансовый кризис, должен стать укрепление банковского, налогового и других механизмов, так сказать, других режимов внутри Европейского Союза. Да? Недопущение распада Шенгена, недопущение распада зоны евро. А такая угроза была и для Шенгена, да, когда Дания ввела ограниченный таможенный контроль на своих границах. На самом деле Германия и Франция сейчас позиционируют распад Европейского Союза как один из тех угроз, которые угрожают вот, общественным интересам европейцев. С другой стороны, есть классические скептики. Да? Например, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон уже заявил, что в случае его победы на парламентских выборах он устроит референдум по поводу выхода Британии из Европейского Союза. То есть он позиционирует скорее британские классические радикальные консерваторы, то есть консерваторы там тоже разные, да? Ну, я не специалист по британской политике, но тем не менее. Радикальные консерваторы, да, вот они классически выступают против политической сущности Европейского Союза и говорят лишь об экономической сущности. Но если вы выступаете за то, чтобы выйти из состава проекта Европейского Союза как общий рынок плюс, то есть только экономика, да, то вы, собственно говоря, вот делаете ваши собственные интересы, вот интересы британцев, да, что им угрожает не финансовый даже столько кризис, сколько Европейский Союз. То есть главная угроза – это скорее европейская интеграция, да, углубление. То есть это совершенно два полярно противоположных понимания, что угрожает чему. Соответственно, вот это и составляет конституирующую основу разговоров о безопасности. Мы не можем говорить о безопасности объективно. Но Вебер и Бузов при этом, естественно, не отрицают, что существуют объективные угрозы, да, особенно те, которые приходят к нам в дом, взрывают его или там угрожают нам ножом. То есть эти вещи, да, они объективно существуют. Но то, как мы осмысляем, мы на самом деле с вами, да, многих вещей просто в жизни не видим. То есть мы о многих вещах знаем по наслышке, по зомбоящику, по еще каким-то аспектам, да, которые решены до нас. Да. Поэтому всегда существует угроза того, что до нас решили не в наших интересах. Да? Ну, я исхожу из того, что, конечно, опять-таки, понимание наших интересов может быть очень разное. Кому-то хочется жить в светлом государстве эквилибриума, да? Может быть, кому-то, помните, да, эквилибриум, замечательный фильм, как мне кажется, такой немного гламурный, но очень отражающий такую главную идею, да? А кому-то, может быть, хочется жить в мире более демократическом, да? Но здесь опять я могу уйти в дискуссию о том, 90-е годы хорошо или плохо, это не важно. Значит, далее. Что бы мне еще хотелось отметить? Значит, теория секьюритизации, на самом деле, она обладает не только вот объяснительным потенциалом, да, она не только может нам объяснить, вот что в мире примерно происходит, да, с безопасностью, она обладает и очень важным эмансипирующим потенциалом. Вот как раз эмансипаторная вещь, в этом эмансипаторный аспект этой теории связан как раз с концепцией десекьюритизации. То есть Вебер и Бузон, они пытались в своих работах больше внимания обратить даже именно на понятие десекьюритизации, чем секьюритизации. То есть некий обратный процесс, когда нечто, то, что обсуждается в обществе, точнее, то, нечто, что уже закреплено на уровне государства, на уровне закона, как объективная угроза, возвращается в пространство общественной дискуссии, в пространство нормальной политики. Да? То есть, собственно говоря, вот это очень такая важная концепция, о которой они говорили, и, собственно говоря, здесь можно привести других теоретиков к критической теории. Это современные британские замечательные философы Эрнест Лаплау и Шанталь Муф, которые как раз так говорили о том, что политика обладает, как бы, сущность политики – это агонизм, это противостояние. Поэтому безопасность – это лишь одно из полей такого противостояния. И мы с вами в нем должны участвовать. То есть, собственно говоря, вот один из примеров десекьюритизации, который я могу привести, ну вот, например, когда опять-таки были общественные выступления, да, вот, ну, даже сыграли роль не столько общественные, наверное, выступления, сколько падение рейтингов ведущей партии и, собственно говоря, проблемы на местах, которые возникли с обеспечением этого рейтинга, то главной реакцией властей на данное событие было снова введение избрания губернаторов. Российское общество снова внезапно было объявлено зрелым. Честно говоря, я не понимаю, почему оно было незрелым там, в 2004 году и внезапно превратилось в такое зрелое или полузрелое сейчас. Значит, выборы сами по себе перестали считаться вызовом территориальной целостности страны. То есть, в общем-то, с Кавказом как были проблемы, так и остались, просто поменялся формат. Ну, собственно говоря, понятно, что общество не додавило, потому что секьюритизированность вот, выборов, она все равно осталась, потому что власти сохранили фильтры, точнее, ввели фильтры, да, на избрание губернаторов под предлогом того, что там, идет криминал там, и так далее и тому подобное. То есть десекьюритизация может состояться, если в обществе активизируются социальные акторы и требуют политического участия. Вот именно тогда эта десекьюритизация происходит. То есть на самом деле в российском обществе сейчас, я так считаю, что запрос на десекьюритизацию очень силен. Силен в таком в абстрактном пока смысле, пока мы не видим очень четких социальных акторов, которые могли бы выстроиться. Но мне кажется, что в России создается атмосфера очень опасная. Создается так называемая цепочка эквивалентности, когда приравниваются разные понятия. Например, террорист, экстремист, оранжевый революционер, педофил, гомосексуал. Все эти вещи приравниваются в том, в своем статусе врага общественным устоям и российскому государству. И, естественно, эта цепочка эквивалентности, она изо дня в день растет. И самое опасное как раз и состоит в том, что как центральная власть, так и любой социальный агент, будь то там родительский комитет или еще кто бы то ни был, да, может взять на себя, точнее, имеет некое общественное поле для того, чтобы начать вот эту секьюритизацию, да, начать, попытаться хотя бы ее начать, да, там, в связи с приездом Мадонны, там, в связи с тем, что в магазине знания книжка Камасутра стоит где-то не там, где она должна стоять. Ну, какие-то такие вещи, да. И на самом деле вписывание в эту цепочку эквивалентности все больше и больше вещей, которые вообще не связаны, точнее, ну, может быть, там, как-то связаны, но не на политическом уровне. Это очень опасная атмосфера, когда, по сути, это называется то, что это угроза такой хрустальной ночи, да. Это угроза это угроза, ну я не говорю там фашистскую, это по сути фашизм. То есть я имею в виду, когда все может быть безопасностью, и все может быть объявлено враждебным, просто исходя из того, что вот так кто-то решил и кто-то поддержал. Да? Как я считаю, это очень опасно в современном российском обществе, да и не только в российском, но просто я опять-таки здесь скажу, что на Западе постполитический тренд очень силен, и значит, проблема, она остается и на Западе, но на Западе всегда есть инструменты, каким образом общество в лице отдельных социальных агентов может сопротивляться секьюритизации. Есть средства массовой информации, которые любого политического политика, который говорит какую-то чушь, да, просто сотрут в порошок. Ну, просто для прикола, потому что рейтинги хороши. Да, и потому что средства массовой информации являются там действительно независимыми. Ну, по крайней мере, вот, насколько мы можем говорить о такой вот, можем об этом спорить, но политически они выступают там независимо. Они могут слиться с властью в едином экстазе нападения на Саддама, но как только администрация Соединенных Штатов оступается, так СМИ сразу налетают и начинают критиковать. То есть это говорит об их политической акторности. Там очень, на Западе очень много возможностей, каким способом люди могут так или иначе повлиять на эти вещи. Да? Ну вот классический пример приведу. Каким образом секьюритизация и десекьюритизация существует в очень таком интересном различий между Западом и Россией. Вот вы, наверное, слышите сейчас, что у нас президент постоянно выступает с осуждением роста тарифов. Но это, так сказать, уже стало такой вот фишкой, да, что как бы, мы так на время приостановим рост тарифов, потом они, правда, вырастут на тот количество процентов, которое необходимо было, да, отдельным компаниям. Но мы как бы активно об этом поговорим, создадим как бы такую вот ауру дискуссии какой-то, да, там ауру классического ударения по столу, что как бы что-то там происходит, там кто-то что-то решает. Но тарифы все равно выросли. Это объективно, они растут, и, собственно говоря, никто. То есть мой личный коммерческий интерес, он как бы не учитывается. Как происходит на Западе? Вот читаю, например, вчера новость в Болгарии. Значит, народ собрался там и пошел на площадь, там что-то там, ну просто митинг какой-то там перед парламентом или чем, как бы, неважно. И тарифы сразу снизились там на 7%. Ну, просто как бы, вот понятно, что это как бы может быть слишком. Я не призываю там решать все проблемы с помощью как бы уличной дипломатии, да. То есть я не об этом говорю, особенно в российском обществе, где нет культуры диалога. В западном обществе есть культура диалога, потому что там есть привычка к тому, что есть не только я, царь и бог, а есть еще много башков, с которыми мне надо считаться. И как бы, сказать, нету вот этого централистского сознания и нет вот этого всеобщего, извините меня, как я это называю, мочилова. Да? В России это присутствует, да, вот это вот отсутствие диалоговой культуры, и поэтому я никогда не выступаю за там, уличные протесты как единственную форму решения проблемы. Но за общественные дискуссии, проблемы, которые они на самом деле, это очень важно. Например, я участвовал, ну, как бы я присутствовал при такой дискуссии, когда где-то в декабре месяце 2011 года я ехал через Казанский вокзал, каким образом бабушки с дедушками сидели и обсуждали будущее выборов. Я первый раз в жизни такое услышал, что на таком профессиональном уровне, реально, с точки зрения гражданственности, профессиональном уровне, люди могли обсуждать нынешние политические тренды. Причем явно видно, что они выходцы из, ну явно никаких там академических кругов, не из политической сферы, а просто люди поняли, что с чем связано. Что как бы введение тарифов, там еще рост того всего 5-10, гонение в обществе, это все концепция «хорошие цари, плохие бояре» уже не объясняет это. То есть люди вот это дотумкали. И это очень было интересно, вот мы с вами сейчас сидим обсуждаем, да? А таких микродискуссий в обществе состоялось огромное количество. И это привело к падению результатов выборов, да, даже с учетом инсинуаций. То есть обычное, то есть выход на площадь это просто один из, так сказать, форматов, как это можно сделать. Да. Я, например, такую микродискуссию всегда устраивал со своей мамой. Когда, например, она смотрит нынешний фильм «Чапаев», так сказать, вот «Чапаев» как пустое означающее, да, нынешнего мира. Вот был красный Чапаев, да, вот мой отец не смотрит, потому что он знает только красного Чапаева. Вот, а моя мама смотрит, потому что ей нравится. Там показывается Чапаев, значит, сидит напротив него его отец и говорит: вот у меня было три сына, остался ты один. Погибли это все проклятая революция виновата. Это все она сделала. Эти все ваши замыслы с этими, с изменением мира. Ну, прямо как бы переключаешь на Первый канал, там как бы руководители страны говорят, вот, примерно как бы одно и то же, да? То есть вот это микро-дискуссии, да, обсуждения с каждым, они должны инициироваться нами всеми, по сетевому принципу. Вещи должны обсуждаться, да, и вот, собственно говоря, обсуждения вот на таких микроуровнях, они как раз-то и складывают вот это гражданское общество. Потому что гражданское общество — это просто люди, которые заинтересованы в судьбе своей страны, и которые обсуждают эти вещи на микроуровне. Потом это выливается в макротенденции. Итак, собственно говоря, вот подводя уже, наверное, итог, потому что я уже вроде как разбавил все теоретические аспекты, насколько мог, практическими вещами, значит, еще раз подчеркну, что нынешний мир является миром конструирования множества угроз. Но это угрозы именно, иногда они носят объективный характер, но всегда объективная угроза обворачивается в субъективную обертку. И, собственно говоря, мы должны понимать, насколько, грубо говоря, ядро этой угрозы, насколько оно действительно крупно, насколько оно важно для нас. Мы должны это обсуждать. Насколько нам угрожает нелегальная миграция, да? Насколько нам угрожает гомосексуализм, как бы, насколько нам угрожает, вот, или Америка, например, моя любимая как бы, вот, фишка обсуждать вот именно, вот, насколько в нынешнем российском обществе пытаются создать ситуацию, когда вот Америка во всем виновата, да, то есть как бы Америка уже давно не центр мира и давно признала, что она не центр, вот, а мы все еще обсуждаем и делаем запрос на то, чтобы нас признали главным соперником Америки. Такой диалоговый запрос на противостояние. Но наша российская проблема заключается в том, что американцам на нас давно по барабану. Вот. По крайней мере, им больше важны китайцы, которые более предсказуемы и более сильны в своей непредсказуемости. И эта непредсказуемость более обоснована, чем российская. Вот разговоры о секьюритизации, они как раз-то полезны, потому что они очищают мозг в каком-то смысле. Делают как бы вот гражданственность, да, вот это гражданское поле, оно, по крайней мере, возникает, когда мы вот используем такие теории. Ладно, всем спасибо за внимание. Удовольствие прислушиваться.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы нашему лектору. Ну, повторюсь, вот сейчас давайте сначала вопрос уточняющего характера, а дискуссия, широкое обсуждение уже после небольшого перерыва. Итак, пожалуйста, чтобы мне легче было модерировать, обозначайте себя, будьте рукой, будьте добры. Все, полный когнитивный диссонанс в аудитории, да?
Может быть, наоборот.
Надо подумать.
Перерыв, говорят. Так, пожалуйста.
Можно вопрос. Вы сами состоите в какой-нибудь политической партии или движении политическом?
Нет, я в этом смысле, я не состою ни в каких партиях, и в движениях тоже. Я, наверное, такой, знаете, я не являюсь, но при этом я не являюсь аполитичным человеком. То есть я активно участвую, так как я преподаватель, да, я активно пытаюсь участвовать в академическом поле, вот с такими вещами, да, потому что вот примерно то же самое я рассказывал, значит, на конференции в институте Ближнего Дальнего Востока, не Дальнего Востока, называется институт, институте Востока, востоковедения, РАН, где для многих людей это было новостью. То есть я стараюсь действовать в академическом поле, я стараюсь действовать в экспертном поле, потому что я занимаюсь тематикой Приднестровья, Молдовы, там, вообще постсоветского пространства и российской внешней политикой. То есть я пытаюсь действовать в экспертном поле, я пытаюсь действовать в педагогическом поле, и я разговариваю со своей мамой, со своими друзьями. Пока я не видел для себя, но я вроде как отправлял запрос в то, чтобы быть сторонником Прохорова на выборах, вот, потому что его программа, ну, помимо там нелегальной миграции из Средней Азии, как бы, которую он хотел ограничить, я готов был подписаться подо всем. Но для тех, кто подозревает меня в чем-то, никаких денег я не получал, и как бы никакого формального членства в прохоровских там людях я не имею, и, собственно говоря, даже, может быть, его имя не имею права упоминать. Просто как бы, если ответ на вопрос, где я пытался участвовать, потому что я не вижу на данный момент тех политических сил, которые бы ну, наверное, ну, но я готов помогать их зарождению, да, то есть вот, наверное, мой ответ.
Прошу прощения, сначала вы, потом вы.
Сразу, ну, чтобы не отличаться, вот вы говорили, участвовали в выборах, ну, предвыборной кампании, да, я правильно понял?
Нет, я просто ходил на выборы, и, ну, на сайте там у Прохорова была какая-то фишка, я не помню, что там требовалось, но...
Ну, ладно.
Подпись поставить под чем-то или что-то в этом.
Суть вопроса немного в другом. А вот гражданская платформа, именно вот, которая сейчас зарегистрирована какое-то время назад, вы как, что можете сказать об этом?
Ну, мне кажется, что сейчас у Прохорова такая проблема, что многие его проекты носят такой полуфейковый характер. То есть связано это с тем, что, ну, по моей версии, ему просто не дают развернуться как политическому автору. Потому что, знаете, человек набрал 8% на выборах. Понятно, что у него есть деньги, понятно, что, но, по крайней мере, насколько это было видно в интернете, он собрал реальные голоса. Это были реальные люди, которые реально за него проголосовали. Я реальный человек, который за него проголосовал. Хотя я никаких грантов, ни проектов, ничего от него не получал. Вот, и, собственно говоря, видите, еще раз, в гражданской платформе. У него была попытка создания вот этой экспертной партии, юридической партии из 500 юристов, там что-то, какая-то такая непонятная. Но мне кажется, что сейчас все проекты Прохорова носят такой, знаете, характер симуляции политической активности. Но я думаю, что если будет какой-то политический кризис, Прохоров себя проявит. Но участие в гражданской платформе я пока не вижу для себя необходимым, потому что я не вижу, как сказать, я не думаю, что, во-первых, этой партии что-то дадут сделать, во-вторых, я не думаю, что она создана для того, чтобы что-то сделать. Она создана просто для, ну вот как он пишет в Light Journal часто, заметки свои там по поводу каких-то событий. Мне кажется, просто для того, чтобы сказать, что я вот есть, да, но не что-то сделать, потому что ему просто, мне кажется, не дадут это сделать. Но амбиции политические у него есть. И я надеюсь, но, естественно, он такой неперспективный кандидат, потому что в России, я имею в виду, да, вот на фоне 80% против Пусирая, да, потому что всегда любой Зюганов, там, Жириновский может покричать, да вы там олигарх, обворовавший страну, и в принципе у него электорат максимум 10%. Но я думаю, что за эту партию я готов буду голосовать, но это если я увижу, что это партия, а не просто, так сказать, некий симулякр, который вот создается для демонстрирования политической активности, да, то есть, точнее, такой псевдополитической активности.
Пожалуйста.
Андрей, я бы хотел вот, узнать, все-таки, какие факторы должны вот, сложиться или осуществиться, чтобы в стране сменился режим. Ну, трудно сказать, ну, назовем его режим путинизма на демократический режим. Какие факторы должны?
Я так понимаю, с точки зрения темы сегодняшней лекции.
Вопрос какой есть.
А,
ну, я как бы в заключающей части своего выступления об этом сказал. Это складывание сетевого гражданского общества. Но сетевого гражданского общества, прежде всего, в головах. То есть это обсуждение на микроуровне политически значимых вопросов, но не на уровне. Знаете, мне кажется, что мы слишком концентрируем свое внимание на фигуре Путина, Кремля или путинизма, или еще чего-то. Мне кажется, это ошибочно. Мне кажется, проблема...
Он сам назвал свой строй путинизм.
Мне, прежде всего, мне кажется, что это наша собственная проблема, потому что многим из нас, наверное, это приемлемо, что все так, как оно есть. Потому что это лишает нас политической ответственности, это лишает нас необходимости думать. Многие люди сегодня не зря, сегодня примерно 30-40% россиян просто аполитичны, вот просто потому что им это прикольно и выгодно. Они просто живут в рамках потребительского общества и, собственно говоря, они начинают думать о том, что что-то не так, и вот этот момент возможно использовать. То есть, когда власть начинает действовать, нарушать права отдельных групп граждан, ну, я приведу пример на примере вот нашего Министерства образования и науки, да, вот сокращение зарплат, оптимизация всего и вся, как бы вырабатывание каких-то единых учебников по истории. То есть это очень резко приводит к политизации образовательного сообщества, которое раньше, в общем-то, было, ну, таким лояльным, да? Но как это образовательное общество складывается? Оно складывается через микродискуссии. Оно понятно, там в Москве я видел всегда пикеты у этих, у метро, там народ с транспарантами стоит, еще как-то. Но мне кажется, что главное это происходит на уровне микродискуссий, на кухонных дискуссиях, да, которые потом внезапно выливаются во что-то более обширное. Да. То есть мне кажется, вот кухонные дискуссии, микродиалоги о политическом, это сегодня убеждение наших, наших, так сказать, друзей, наших знакомых, наших вот, так сказать, всех, кто вокруг нас, просто-напросто или активное пропагандирование, я не знаю, как это назвать. Кажется, вот складывание на микросетевом уровне таких вещей, оно единственный путь к тому, чтобы, чтобы власть уже продемонстрировала свое нежелание идти на односторонние уступки. Но это, такова не только в России проблема, да? Вот смотрите на Сирию, он сегодня смотрел, так сказать, новости, Асад уже заявил, что он в 2014 году снова пойдет на выборы. Вот. Человека там, так сказать, проблема политическая, да? Людей человек стрелял там из артиллерии, да, как бы многие люди просто, ну, не терпят его больше. Ну, как бы вот все равно он остается приемлемым, да, и он, точнее, он считает приемлемым снова пойти на выборы. Ну, там, то есть это не только в России.
Там разделение будет страны.
В Сирии?
Да.
Ну, я не знаю, она слишком маленькая, чтобы ее и так делить. То есть я не знаю, там, насколько мне известно, на Ближнем Востоке любой, ну, Михаил Геннадьевич больше является экспертом. Мне кажется, деление на Ближнем Востоке, чего бы то ни было, приводит к войне всех против всех, и там все через полосно как-то живут. И в том же, как, мне кажется, сложно с делением быть.
Ну, это отдельная.
Да, это отдельная песня, это как, я тут не лезу.
Андрей, вот смотрите, значит, студентов вот притесняли, но я образно говорю, да, в общем-то, таких вот особых выступлений, митингов и прочее-то не было, да, вот кроме там, это бастовали, этот, по смене, да, ну, замена института, забыл его.
Слияние вузов, имеете?
Да.
Когда еще курс?
А вот монетизация льгот, значит, сразу раз вышли пенсионеры в Химках, все перекрыли, и началось, значит, вы же помните, это было, по-моему, 6-й или 5-й год.
Но это сейчас происходит, вот, например, в связи с теми же, так сказать, этими, иммунохроматографией, которую сейчас студенты вынуждены сдавать массово.
Это так, на всякий случай все поняли, что это такое?
Нет,
ну, это в туалет сходить и на наркотики сдать.
То есть доказать, что вы не употребляете,
да,
наркотики.
Вот. Сейчас одна из групп журналистских активно бастует против этого. То есть делают там какие-то шоу свои, там, да, в общем-то, пишут какие-то петиции, пока, значит, власть и руководство сделало такую мину, что они что-то недопоняли, там, ну, знаете, как обычно, гражданин не дорос, да, вот, но я думаю, что...
Оставят какие-то абстрактные,
да,
права.
Да, абстрактные, так сказать, права далекие, ну, а студенты говорят, что, как бы, ну, мы сдаем анализ в антисанитарных условиях, там, значит, то есть я-то думал, у них чисто эстетический протест. Ну, со стаканчиками бегать, да? А у них, оказывается, больше, более такой глубинный протест. То есть, во-первых, антисанитария, во-вторых, там что-то с грубостью тех людей, которые это принимают. Но я тоже сам проходил это тест где-то лет 8 назад. Конечно, ничего в этом, сказать, ничего в этом милого нет, но, видимо, сейчас это особенно стало проблемой. И люди, вот люди начинают обсуждать и думать, да? И я не знаю, вот, а дело в том, что такие микропротесты, мне кажется, не разрастаются. То есть они как бы могут не обязательно иметь какое-то политическое звучание, да, то есть там путинизм свергнут, да, там еще что-то. Как бы дело не в этом, да. Сам президент говорит о том, что как бы это приемлемо, это классно, когда общество проявляет какую-то инициативу. Я помню, кстати, запрос Владимира Владимировича на такую инициативу. Я помню, Путин, когда был президентом первый срок, где-то в 2002, по-моему, году сказал, что мне необходимо, граждане, мне необходима ваша активность. То есть, мне кажется, у него вот в первый срок, когда он еще такой был очень такой гибкий, достаточно человек и прагматичный, мне кажется, у него был запрос, потому что вокруг него складывались элиты, которые давали ему четкий месседж, что надо, что надо делать. Возможно, у него была психологическая потребность в противовесе в лице активного общества. Возможно, это было. То есть мы не должны воспринимать так уж все. Вот, и поэтому мы не должны обсуждать, вот, концентрироваться на одной фигуре. Да, то есть мы просто должны политически обсуждать, да, но с точки зрения, как Михаил Ильич сказал, абстрактных прав, да, а не с точки зрения того, что нас там гнобит кровавый режим. Да, это все как бы, ну, это все как бы простые люди, вот те 70% электоратов, которые при лояльности которых, или как минимум лояльности которых, какие-то изменения в обществе могут произойти, любое побуждение к политическому действию, мне кажется, должно быть очень умеренным и, в общем-то, прагматичным. Потому что вот люди, живущие в потребительском обществе, и, в общем-то, любящие ездить в Турцию, знаете, которым перекрытие, например, там, не знаю, проходного пункта в Домодедово будет трагедией. Вот им не нужна революция, потому что вот они потеряют это. А люди много потеряют. И нам нужно вот не вот этот дискурс кровавого режима, он нам ничего не принесет. А нам нужно вот действительно такое политическое обсуждение, но не в политическом смысле, там, вот партия виновата, там, или президент, что-то. Это понятно. Это, знаете, это то, что уже всем и так понятно. То есть другой вопрос, это вот обсуждать смысл проблемы, да, и пытаться каким-то образом придумать, вот как вот мы можем на своем микроуровне не воспроизвести это зло. Потому что я считаю, что главная задача любого гражданина – это вытерпеть то зло, которое сделано в отношении него, но не воспроизвести его дальше. По крайней мере, не то, что сопротивляться, а хотя бы не воспроизвести.
Хорошо. Так, пожалуйста.
Мне хотелось бы отвлечься от кровавого режима и зла и так далее, вернуться все-таки к теме. А вот вы как-то примерно, ну, довольно четко обрисовали механизм секретизации и десекретизации на уровне одного государства. А, однако мне интересно, как это происходит на уровне международной организации, межправительственной организации, поскольку вы говорили о том, что секретизация, она, как правило, приносит какие-то выгоды элите. Что делать с какой-то организацией, состоящей из нескольких изрядных элит, каждая из которых имеет свои выгоды, и как происходит как раз перенесение какой-то сферы безопасности. И еще интереснее, ну, мне интереснее, как она выносится из рамок этой безопасности и перестает быть угрозой.
Вот такой вопрос международника международнику.
Еще раз вот последний вопрос.
Как на уровне международной организации происходит и секретизация, и обратный процесс?
Ну, во-первых, интересы могут совпадать или пересекаться. Ну, смотрите, я приведу вам конкретный пример. Мой любимый, наверное, про секретизацию, который я сам себе придумал и сам себе обычно повторяю.
Заморозили счета.
Ну, вот, например, возьмем дискурс о угрозе глобального терроризма. Да? Значит, интересы, например, не знаю, там, американского президента по поводу дискурса о терроризме были одни. Интересы Владимира Владимировича были другие. В чем они заключались, например, ну, по моей версии? Вот чеченский, так сказать, терроризм в России политизировался по двум основным причинам. Да? Первое, это на международном уровне существовала политизация чеченской проблемы. И это нужно было исключить из мировой политики. То есть вы знаете, что на нас активно наезжали страны Запада по поводу того, что мы якобы плохо ведем себя в отношении свободного там, чеченского народа, там, ну, были какие-то такие дискуссии, да, открытое поддержание там, различных сепаратистских организаций, вот некоторые до сих пор живут в Лондоне. То есть нужно было сделать так, чтобы Запад перестал это делать. Нужно было приравнять чеченский сепаратизм, терроризм просто к терроризму. На внутреннем уровне, естественно, терроризм был использован вот в построении вертикали власти. Да? То есть это была сфера, мне кажется, российского интереса властных элит. Интересы администрации Буша были, наверное, ну я, наверное, не буду браться, что я не американист, мне сложно рассуждать, но они явно были немножко другими. То есть мне кажется, что как бы вот нападение, например, на 11 сентября, да, что произошло, оно нанесло Америке очень важную, такую очень огромную травму психологическую. И Афганистан – это была акция возмездия. Естественно, что крики о терроризме – это были крики травмированного общества, которое внезапно узнало, это как Жижик говорил, падение стен уверенности в том, что ты живешь на острове. На самом деле ты живешь в глобальном мире. То есть это была дискуссия о терроризме, это был такой, знаете, крик о боли, да, американского общества. Понятно, что были интересы Буша, что он там, ему там подошли, сказали 11 сентября, он там как-то не так улыбнулся, ему надо было показать, что он лидер нации, но это уже какие-то более мелкие интересы. То есть, о чем я хочу сказать, интересы в разных государствах может быть разные, но заинтересованность в секретизации может у всех у них в это время присутствовать. И вот дискурс глобального терроризма поюзали все активнейшим образом. На глобальном уровне, в рамках международных организаций, в рамках национального закона, в любом отношении. То есть интересы, вот смотрите, ну опять-таки, то есть мы должны изучать социальное явление, а не мотивы авторов. Потому что мотивы авторов могут быть дисперсными, разными. Вот, например, люди вышли на площадь. Вот один вышел, потому что ему скучно, там, другой вышел, потому что он там, не знаю, в ларек пошел там, да, третий вышел, потому что кровавый режим, так, четвертый вышел, потому что за компанию, ну, еще какие-то такие вещи, да. То есть мотивы могут быть разными, но рамки социального действия при этом совпадают. И возникает некий фреймворк, вот в котором, да, вот некое пространство, в котором вот все мы собираемся и, несмотря на разность мотивации, делаем одно. Это вот теория постструктурализма, теория, например, Жака Дерриды очень хорошо объясняет, что как бы мы должны в научном анализе концентрироваться не столько на мотивах, потому что мы никогда мотивы не узнаем до конца. Иногда даже сам автор не понимает свои мотивы. Вот как бы в чем проблема, да? Осмысление мотивов – это бесконечное дело. Мы должны изучать социальные действия, социальный вот феномен, да? На дискурсивном текстовом уровне существующий, да? Вот как раз это дискурс глобального терроризма, это то, что существовало вот на таком дискурсивном пространстве, и просто разные акторы с разных сторон к этой матрице подключились, да? И очень хорошо это поюзали. Сейчас им это не надо, они пока это отодвинули. Сейчас мы юзаем там различные формы классических special othering, да, это так называемые пространственные другоизации, да, когда мы, например, там Россия говорит, что вот США плохо, там, значит, Китай говорит, Америка говорит, что китайцы вот нам угроза. То есть происходит опять вот скучность. Но действительно вы очень правы в том, что секьюритизация может происходить на глобальном уровне или на региональном уровне. Она происходит в Европейском Союзе постоянно. Да? И, собственно говоря, там идет очень плотная координация внешних политик. И у французов, у немцев могут совершенно разные мотивы. Но за свое евро, за свое ВТО они постоят только так. Да? То есть тут как бы, вот я бы так объяснил этот вопрос.
Хорошо, ну спасибо. Так, давайте мы сейчас на этот момент прервемся, буквально на 3-4 минуты, чтобы вы смогли встать, размяться, отдохнуть. И потом приглашаю всех уже к более широкому обсуждению. И первым выступить.